Приветствую вас, дорогая молодежь. Братья предложили, чтобы все представлялись. Меня зовут брат Вадим. Я живу, родился и вырос, и живу сейчас в городе Беслан. Всем нам время от времени приходится пользоваться таким транспортом, как авиасообщение, да, самолеты. И вот с чего начинается полет? Да? Сели в самолет, двери закрылись, и что? Стюардесса начинает рассказывать, как и что будет, что нужно застегнуть ремни, все это демонстрируют, показывают, как там кислородная маска, все прочее. Ну, первый раз смотрят на это все, слушают, второй, третий, десятый раз уже не слушают, как бы уже просто ждут, пока все это закончится. И вот я однажды задумался, думаю, интересно, а вот зачем в самолете нужно пристегнуть ремни? И к этому относятся очень серьезно, очень серьезно. Скажут один раз, потом пройдут по ремням, каждого посмотрят, пристегнут или не пристегнут. Прям проверяют сильно, если что-то там нет, просто заставят пристегнуться. Я думаю, зачем вот это настолько важно, неужели, что пристегнуться в самолете? Ведь если самолет упадет там с 10 тысяч метров, неужели хоть одного человека ремень спасет пристегнутый? Ну, а потом я узнал, что, оказывается, ремень нужно пристегивать не для того, чтобы... Если самолет упадет с 10-километровой высоты, чтобы он кого-то спас. А для того, чтобы самолет не упал. Вот для чего нужно пристегиваться. Все дело в том, что самолет перевозит большой груз. Вот представьте, если там 300 человек пассажиров. Каждый весит в среднем 80 килограмм. Сколько это получается? Много. И вы понимаете, что если в зоне турбулентности самолет качнет в одну сторону, и все пассажиры, будучи не пристегнуты, сместятся хотя бы там на полметра, что произойдет? Смещение центра тяжести, да? Пилоту придется выруливать, он же не на колесах, он же на крыльях там все так. Ему придется выруливать, он выруливает сюда, качнуло туда, и начнется вот такая раскачка, понимаете, в чем дело? Поэтому нужно зафиксировать груз. Живой, правда, ну надо его зафиксировать. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вот каждый находился на своем месте. А еще вот каждый должен сесть на свое место. Хотя пассажиры, конечно, меняются иногда местами, там, знаете, в процессе пересели. А я думаю, что никому бы из вас не понравилось, если бы вы вдруг во время полета узнали, что... Кто-то поменялся местами с пассажиров с пилотом. Ну, скорее всего, вам бы эта идея не понравилась. Что ваша жизнь оказалась в руках неопытного какого-то экспериментатора и все прочее. Да? То есть очень важно находиться на своем месте, застегнуть ремень и быть там, где тебе определено. Да? Вот это очень важно. Друзья мои, сегодня мы не об авиации. Сегодня мы с вами о дальнем полете нашей жизни. Всем вам предстоит, ну всем или не всем, но думаю, что большинству предстоит этот полет, когда ваш семейный лайнер отправится в дальнее путешествие длиною в жизнь. И вот там, в семье, Богом тоже определено каждому свое место. И это место менять нельзя. Там нужно находиться на этом месте. Это очень важно. Итак, тема моей проповеди – «Мое место в семье». Мое место в семье. Какое место Бог определил каждому из вас в вашей будущей семье? К чему нужно готовиться? Вы знаете, я такую тенденцию замечал, как бы еще и со своей молодости. Все мы через это проходили. Когда молодые люди, как-то стремятся, заинтересованы этим вопросом, там, жениться, там, замуж выйти, да, и вот как-то стремятся. А к чему стремятся? Что там будет? Что будет по ту сторону брака? Есть там жизнь вообще или нет ее? И вот здесь вот какие-то смутные представления, и даже трудно понять, что же и как там все будет, и зачем ты туда стремишься, как бы, по большому счету. Так вот, друзья мои, хочу сказать, что... Бог для каждого определил свое место в семье. К чему готовиться? К чему? И к этому нужно готовиться уже сегодня. И это нормальное явление. Итак, я в своей беседе хочу обратить, ну, ее из двух частей создал, как бы будет моя беседа состоять. Сначала мы поговорим с братьями, вот, которые здесь есть потенциальные женихи, вот, с ними поговорим, а потом мы поговорим с сестрами, которые ждут своего часа и не дождутся, может быть, он и недалеко от каждой из вас, но... Итак, дорогие братья, какое место Бог определил для вас? Это истина библейская, она старая очень, и Христос, Он вчера, Он сегодня, и Он вовеки тот же, Он стабилен. Хотя современное общество пытается что-то перекроить, там все-то уравнять, там как-то поставить все, ну и мы будем говорить о старой библейской позиции. Потому что человечество ничего лучшего еще не придумало и никогда не придумает. Человека создал Бог, семью учредил Бог, и Он знает, как это работает. Поэтому наша с вами задача – занять наши места согласно купленным билетам. Итак, первое послание к Коринфянам, 11 глава, 4 стих. 11 глава, мы... Третий стих, вернее. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Очень хорошо известный текст, часто читается на бракосочетании, что, братья дорогие, для вас Бог отвел это место – быть главой. Все вы это прекрасно знаете. Однако в вопросе того, как им стать и что это означает быть главой, вот здесь может быть довольно большой разнобой во мнениях. Вы знаете, я когда еще был молодым человеком, неженатым, когда читал этот текст, я очень был солидарен с этим, конечно. Обычно братьям эта идея нравится, быть главой. И в то же самое время я вдруг обнаруживал, что далеко не в каждой семье муж глава. Он кто угодно, но только не глава. Вы такие семьи где-нибудь встречали когда-нибудь, нет? Я думаю, что, в общем-то, если вы посмотрите по сторонам чуть-чуть, так, скорее всего, вы найдете такую семью. И здесь встает вопрос, так как же, неужели Писание ошибается? Писание говорит, жене глава муж. И вдруг мы видим, что по факту здесь этого далеко нету. А если мы присмотримся, то мы увидим, что таких семей вообще немало даже. Совершенно немало. И здесь мы подходим к очень важной такой истине, дорогие братья, что этот текст – это не констатация факта. Все, факт. С того момента, как ты здесь стоял, и на тебя возложили руки, и помолились Богу, и после этого объявили – что с этого момента брат там, Иван и сестра Мария объявляются мужем и женой, и вот с этого момента ты стал мужем, но с этого момента ты главой еще пока не стал. Друзья, нет такого вот тумблера, рубильника, который бы включил, и ты стал главой. Нет. Этот текст говорит о том, что Бог для тебя определил это место, и ты должен его занять в процессе своей жизни. И как это сделать? Что для этого нужно сделать? Вот здесь давайте мы с вами и поговорим, дорогие братья. Что нужно сделать, как вы собираетесь в будущем занять это место? Вы знаете, разнообразие вот, фантазий на эту тему, особенно у молодых людей, знаете, весьма велики, весьма велики. Некоторые считают, что нужно с первых же дней брать быка за рога. Нужно держать все в ежовых рукавицах. Нужно с первого дня показать, кто в доме хозяин. И таких радикально настроенных вот как бы молодых людей довольно немало. Конечно же, в первые же дни брака многие вот эти вот такие вот идеи разбиваются о скалы женского характера. Но многие из них оказываются тоже твердыми орешками, и поэтому битва продолжается дальше. Летят искры, шум, пыль, проблемы, служители протоптали дорогу в эту семью, вот, а искры как летели, так и летят. давайте мы с вами посмотрим, как нужно правильно выстраивать отношения. Что значит вообще, в принципе, быть главой? Это что значит? Быть главой – это быть человеком ответственным. Быть главой – это быть человеком, который может решать проблемы. Который может решить проблему. Возникла проблема, и он ее может решить. Вот этот человек, да, он может быть главой. Вы знаете, вообще, сразу скажу, той части братьев, которые здесь есть, которые радикально настроены в глубине своей души, что сразу нас с первого дня жестко вести, шаг вправо, шаг влево, это все уже преступлением считается и все прочее там, да. Это не работает, друзья мои дорогие, можете быть в этом уверены. Эта дорога абсолютно не ведет к тому, чтобы стать главой. Это не та дорога. Это заблуждение. Это ведет, наоборот, к потере влияния, к потере, ну как, если можно это назвать, власти, да, это к этому ведет. Я хочу вот привести некоторые примеры. Когда-то был такой мудрый человек, Соломон. Его помазали на царство. И вот все знают, вот официальное мероприятие прошло, все помазание на царство, и теперь все знают, кто царь? Царь Соломон. Все знают. Однако еще одно неофициальное мероприятие произошло, прежде чем его признали царем в душе, в глубине души. Вы помните, что это за событие было? Что сделал? Двух женщин рассудил. Он рассудил двух женщин. Одна, две там, я вообще не представляю, что за событие там было. Заспала ребенка там как-то, задавила, придавила. Короче говоря, умер ребенок. Она быстро подменила его, и все. А та, нет, мой, и спорят, пришли, не могут разобраться, кто. Вот Соломон должен разобраться. И это на самых первых порах его царства. Вот он вопрос. Посмотрите, как здесь развивается событие. Соломон видит, что ситуация трудная, и он начинает проявлять мудрость, Богом данную ему мудрость, он проявляет, принесите меч, это говорит, мой, это мой, разделите пополам, и все, ну, как бы такой спектакль разыграл. Значит, принесли меч, сейчас вот разрубят, ну, и сразу сердце той, чей ребенок живой, отдайте, лишь бы живой был, а та, рубите, не жалко, ну, и все, ясно стало, кто мать. Он вот этот вопрос, как бы, своего царства решил, и что мы видим? И стали бояться, с этого момента его стали бояться. В чем стали бояться? Его признали, его приняли как царя, поняли, что он имеет мудрость от Бога, он может решить вопрос. Я думаю, что те, кто были там и были свидетели этому, и у кого были какие-то спорные с кем-то вопросы, они, наверное, подумали, вот тот человек, который имеет мудрость от Бога, я доверю ему свой вопрос, я приду к нему, он обязательно разберется. В душе произошло признание. Он был царем официально, а теперь он в душе, его приняли как царя. Это очень ответственный момент. То есть в трудной ситуации он проявляет мудрость. Это дорога, которая ведет к тому, чтобы стать настоящим главой, чтобы было признание, именно признание. Это очень важный момент. Братья дорогие, мы все с вами нуждаемся в мудрости от Бога. Где найти эту мудрость? Мы же неопытные люди. Мы же никогда ни вчера, ни третьего дня не ходили этим путем. Мы не знаем, как решать эти вопросы. У нас есть прекрасный источник мудрости. Писание говорит нам, если у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Братья, у вас есть прекрасная возможность упражняться уже сегодня. Уже сегодня. Не перед зеркалом упражняться. Какой я? А ну-ка. Кстати, это тоже не лишнее для некоторых. Да, значит, а упражняться в том, чтобы правильно решать какие-то вопросы. Ведь мы все попадаем в какие-то затруднения, в какие-то проблемы спорные. И вот как мы здесь себя ведем? Иногда некоторые занимают позицию нахрапом. Я сказал и все, и меня с места не сдвинешь. Это что, позиция нормальная? Ну, здесь мудрости немного, как минимум, да? Немного. Хорошо, братья, если мы с вами пытаемся найти общий язык, найти, помолиться Богу, найти решение вопроса, да? Чтобы проявлялась мудрость в наших вопросах, а не упертость. А мы с вами, братья дорогие, к этому склонны. К упертости. Упереться, и все, и не сдвинешь меня, как хочешь. Вот. Это не решение вопроса. Если встать на позицию, ну, такого, грубо говоря, насилия, не на позицию мудрости, а на позицию насилия, это приведет к тому, что ты потеряешь влияние совершенно. Ну, я приведу пример. Опять же, давайте тогда посмотрим, раз уже мы... После Соломона заступил на власть следующий царь. Как его звали? Раваам. И опять типичная ситуация. Он помазан на царя. Все, кто царь? Раваам царь. Опять трудная ситуация. Опять трудная ситуация. И он начинает что делать? Проявлять мудрость. Он проявляет мудрость. Вот первый его шаг был мудрым. Он что стал делать? Советоваться. У советующихся мудрость. Но вы знаете, в вопросах совета мудрость заключается еще и в том, какого совета прислушаться. Вы знаете, сколько советчиков в жизни будет у вас? Море! Все будут советовать, так сделать, так. Но далеко не многие будут нести ответственность за свой совет. Это общество с ограниченной ответственностью. Все советуют, а там что из этого выйдет? Все, сразу все в кусты, никого не найдешь больше. Так вот, здесь ваша ответственность как раз-то в том, чтобы выбрать правильный, мудрый совет. И вот здесь у Раваама как раз-таки мудрости и не хватило. Облегчи иго, который возложил отец свой на нас. Значит, что делать? Облегчить или не облегчить? Послушаться или не послушаться? Они сядут ли на шею? И что будет с этого, да? Вопросы есть. И тут, значит, те, кто были с его с отцом, они говорят, послушайся народа, будут рабами тебе на всю жизнь. А, ну, хорошо. Молодых людей, тех, кто с ним выросли, да? А вы что думаете? Ты знаешь им что скажи? Мой мизинец толще чресла отца моего. Я вам устрою. Вот. Мой отец наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. То есть бери власть сразу в свои руки. Насилие, я сказал, я царь и все. Результат? По шатрам Израиль. Нет нам части в Давиде. 11 колен отошли от Израиля. Над кем ты царь? Над единственным коленом. Это ведет к потере. Друзья, скажу вам, что в вопросах семьи это работает точно так же. Точно так же. Я знаю человека, который вот в семье с первого дня поставил жестко. Жена, дети, все четко, все строго. Что за пустословие? А ну-ка, все, молчать, тишина. Там что-то не так сказали, что-то не так сделали, знаете, и они при нем напряжены, просто слова не скажи, это не... они всего боятся, при нем такое напряжение, знаете. Ну, годы идут, в какой-то момент он раз что-то дома нахожусь, отец большой семьи, значит, а что я один сижу? Вся семья там с матерью там общаются, у них там жизнь кипит, улыбаются, смеются. Он решил, слушай, а что я здесь сижу? Пошел к ним, зашел в комнату, оп, тишина сразу. Вот такой молчок, каждый сидят, и он. Раз, это самое, одна воды попить на кухне, другой в туалет, там, третий еще куда-то, все. Ну, в конце жена пошла на кухню, там, готовить, чистить, все. Он опять один сидит. Вы понимаете, да? Вот, друзья, к чему это ведет? Это совершенно, ну, не тот путь, и часто бывает, что молодые люди вот с этими мыслями своими, жесткими такими, знаете, они еще, будучи молодыми, уже замечают, а, вон там, это размазня, он такой вообще, не глава всему, я устрою, я, ну. И вот зреет вот это вот неправильное понимание. Друзья, дорогие братья, ситуация не такая простая, как кажется. Не такая простая. И Писание говорит нам очень четко и ясно, как нужно этого вопроса достигать. Какое должно быть отношение? И здесь очень четко написано: всякому мужу глава Христос. Вот если ты от Бога получаешь эту мудрость и потом ее реализуешь в жизни, такого человека хочется иметь главой, с таким посоветоваться, спросить, реши, давай, пожалуйста, ответь, как делать и все прочее. А если только вот такой деспотизм, насилие, то это ведет к потере власти. Поэтому, пожалуйста, сегодня, дорогие братья, уже учитесь вот в этом вопросе проявлять мудрость в трудной ситуации. Реши вопрос, научись решать вопрос. Это будет очень хорошим навыком для тебя. Что еще хотелось сказать здесь, что Писание учит нас мужья, да, вот в будущем, молодые братики, мужья. Вы же часто себя представляете вот уже такими успешными мужьями. Давайте на землю спустимся. Писание говорит, любите своих жен и не будьте что? Не будьте к ним суровы. Это что за черта характера? Суровы. Вы не знаете, что это такое? Ну, такие, да, все разбегаются, суровы, свирепы, да? Вот. Суровы. Не будьте к ним суровы. Братья дорогие, мы, мужчины, мы склонны к суровости. Ну, так, нас тяготеет к этому потихонечку. Нет, конечно, все разные вообще, ну, в целом. Вот мы не должны быть суровыми. И очень правильно над своим характером уже сегодня работать. Выявить, вот какие у меня тяготения, какие у меня проблемы. Не являюсь ли я суровым? Не являюсь ли я грубияном, например? Братья, вы знаете, какие у вас недостатки в характере? Вообще, известно вам об этом? Дело в том, что некоторые мужчины, они о недостатках своего характера узнают ну, где-то через лет 5-6 после того, как вступят в брак. Когда жена, как заевшая пластинка, ему одно и то же говорит, ты посмотри, да ты грубиян, с тобой жить невозможно, разговаривать невозможно. И после этого еще служитель ему это много раз об этом скажет. И если он восприимчив, тогда он это услышит. Но я думаю, что гораздо легче, если вы сегодня, будучи молодыми, восприимчивыми братьями, услышите это и зададите сами себе вопрос, а у меня в характере вообще есть какие-нибудь проблемы или нет? И займетесь этим вопросом сегодня. Я думаю, друзья, что вот эти вот проблемы характера, они уже сегодня проявляются. Вы просто можете об этом не слышать. В вашей семье дома, родители, братья, сестры ваши, скорее всего, о ваших недостатках вам говорят. Скорее всего, говорят. Просто это нужно услышать, друзья. Потому что если вы сегодня это не услышите, то вы это будете постоянно всю свою жизнь слышать от своей жены. Поэтому вот очень хорошо было бы, чтобы сегодня это услышать. Что, какие недостатки у меня есть, как эти вопросы решать. Это очень и очень ответственный момент. Вы знаете, бывает, что молодые люди, не научившись решать вопрос, они все время винят окружающих в чем-то. У таких людей в семье постоянно проблемы. Там, где нужно рулить, он не рулит. Винит только всех окружающих. Но вот представьте себе, что если вы, допустим, едете в автомобиле, и вдруг на гололеде начало заносить машину. Вы едете на гололеде, на повороте, и вас кружит. И представьте себе такую картину, что жена рядом, верещит, что ты делаешь, ты нас убьешь. Сзади дети там голосят, ой, ужас, машина справа, там еще что-то, да. Ну, такой, вопли такие, да. Что должен делать глава, который за рулем сидит, он что должен делать? Он что должен делать в этот момент? Спасать ситуацию. Он рулить должен сейчас. Он не должен обращать на жену внимание, что она верещит, истерику закатила. Он не должен обращать внимание на детей, что они там в ужасе, все кричат, орут, что-то там или еще что-то. На это не надо. Сейчас надо рулить. Спасать ситуацию. Потом объяснишь всем, что и как, но сейчас надо рулить. Так же, да? Или надо по-другому делать? Ну, представьте себе, если он бросит руль и скажет, что вы разорались тут, вы не видите, как сложно все. Вы меня вообще... Рулите сами, на, все, рулите. И машина летит куда-то там, куда-то. Ну, абсурд, правда? Это же абсурд. Это полный абсурд. Ну, скажу вам, друзья, что такое бывает. Вот в семье такое бывает на самом деле. Когда муж обиделся, разобиделся, бросил, на, сами, как хотите. Вот на это ты права не имеешь. Ты не имеешь на это права. Ты должен решить вопрос. Вот что значит быть главой. Не кулаком по столу, а решать вопросы надо. Разруливать нужно ситуацию. а по ходу пьесы потом потихонечку каждому еще подсказать и всех расчесать. Поэтому очень важно, чтобы все-таки это место главы, его необходимо занять. Поэтому для этого очень важно, чтобы уже сегодня как бы в своем сознании, первое – это найти, какие недостатки у тебя есть. Их нужно обнаружить. Они у всех у нас есть в большом количестве. Но многие об этом просто не знают или не хотят знать упорно. Выясните, пожалуйста, ваши недостатки. Узнайте у ваших родителей, спросить, братишек, сестер, сестренок, когда вы их выведете из себя, что они вам говорят, прислушайтесь, пожалуйста. Вероятнее всего, вот там кроется очень много ваших недостатков. Вот. Это очень-очень такой важный момент, поэтому прислушайтесь. Это необходимо. Еще, дорогие братья, хочу вам сказать, когда вы женитесь, вас ждет большой сюрприз. Вы получите не только невесту, подругу, прекрасного человека, вы еще получите большую-пребольшую загадку. Это загадка, это тайна. Характер женщины – это большая тайна. И с этим вы столкнетесь в полный рост. Тогда, когда вы вступите в брак. Вы столкнетесь с этим. Что это за феномен, когда она сама не знает, что хочет, но она обижается, почему ты не знаешь, что она хочет? Вы понимаете? Это очень большая загадка. Это полностью противоречит нашей прошивке, нашему сознанию мужскому. Это полное противоречие. Это разные операционные системы. И поэтому, если вы до того с этим никогда не сталкивались, а это вероятнее всего, у вас есть прекрасная возможность сегодня поинтересоваться, как это работает. Почему? Потому что в ваших семьях носители этой операционной системы есть. Это ваша мама, это ваши сестры. Они все вот с этим мышлением ходят. Просто, конечно же, вы живете вашим будущим, и когда вы сталкиваетесь с их странностями, вы понимаете, что здесь я временный, я скоро свою семью создам, и там будет счастье выше крыши. А здесь решать эти вопросы вы даже не собираетесь. Друзья дорогие, запомните, вы будете разгадывать всю жизнь эти ребусы. И чем быстрее вы поймете, как это работает, тем меньше будет проблем в вашей семье. И речь не о том, что там что-то неправильно или еще что-то. Там просто по-другому, и все. Это факт, и с этим не поспоришь. И поэтому эту загадку придется разгадывать. И никуда ты от этого не денешься, абсолютно. Но чтобы у тебя не случилось шока в первые твои, как говорится, брачные дни, там, недели, там, месяца, чтобы в обморок потом не падать, вот, пожалуйста, потихонечку сегодня вникайте в этот вопрос. Как работает женское мышление? Вот у себя дома... Все, когда вы видите, что ни с того ни с сего вдруг обиделась, и вы не поняли, почему, сегодня как вы решаете этот вопрос? И все. А там ты не уйдешь никуда. Ты никуда не денешься с подводной лодки, когда все форточки закрыты. Поэтому там придется решать этот вопрос. Поэтому хорошо, чтобы уже сегодня вот, вникать в этот вопрос и готовиться не к каким-то таким розовым фантазиям, как ты будешь принц на белом коне, и все планеты будут вращаться вокруг тебя. Ничего подобного не будет. Скорее всего, тебе придется вращения какие-то делать. Вот. Поэтому сегодня уже нужно подготавливаться к этому и помнить, что Писание не предусматривает гармонии в семье, построенной на эгоизме. Библия, Бог, сотворивший семью, не заложил, чтобы человек был счастлив тогда, когда он эгоист. Он не может, эта семья не может быть счастливой, если человек эгоист. А, кстати, я скажу, что семья – это, наоборот, Божий сильнейший инструмент по демонтажу эгоизма. Вот через семью Бог нас начинает из эгоистов делать нормальными людьми вообще. Вот. Поэтому хорошо, чтобы уже сегодня эту истину усвоить. И когда вы будете мечтать о семье, вы, пожалуйста, в сценарий внесите, что не для вас все в этой семье будет. Понимаете? Ты пришел с работы, А дома все накрыто, красиво, убрано, улыбочка по заказу, все красиво, только и все. Не так. А внеси туда, что ты станешь причиной всего этого. Ты будешь стараться делать, чтобы все дома улыбались. Ты будешь делать так, чтобы всем комфортно было в семье. Вот такое внеси, пожалуйста, в этот сценарий, который у тебя там в 3D-формате, вот, в мечтах. Вот. Это тоже такой важный момент. Почему? Потому что блажение давать, нежели принимать. Да, Писание просто пронизано этими вещами. И семья – это то место, где мы служим друг другу. И там, где люди научились это делать, там в семье гармония. Там, где люди ждут от другого, там постоянно недовольство, там постоянно проблемы и все прочее. Поэтому да сохранит Господь. Итак, братья дорогие, для вас Господь усмотрел не только почетное место быть главой, оно даже не столько почетное, сколько ответственное и благородное место. И ваша задача с течением времени занять это место и удерживаться в этом кресле, как говорится. Служить, решать вопросы, работать над своим характером, удалять вот эти изъяны, недостатки и все прочее. Это очень и очень такой ответственный и важный момент. Ну а сейчас мы потихонечку перейдем к заскучавшим сестрам, вот, потому что они уже ждут, не дождутся. Хотя практика показывает, что чаще всего то, что касается братьев, это гораздо внимательнее слушают сестры. А то, что касается сестер, гораздо внимательнее слушают братья. И здесь случается такой феномен, такая проблема происходит, что они потом жениться не могут. Знаете почему? Потому что на всех этих беседах о браке братья слушают, какие должны быть сестры, идеальные. Вот, идеальные. Они нарисовали себе этот идеал. Вот. И потом они пытаются этот идеал найти и обнаруживают, что его в природе не существует вообще. Нету. А сестры ищут идеала в братьях, а его тоже нету в природе, в принципе, понимаете? Это с течением времени, с течением лет мы развиваемся, мы смиряемся перед Господом и потихонечку начинаем приблизительные черты приобретать. Это все с годами, братья дорогие. Поэтому, пожалуйста, не ищите идеала. Все люди земные, все люди с ошибками и всего прочего. Поэтому аккуратненько вот простую земную сестру найдете. Вот со всеми недостатками и все прочее. При этом будете заглядывать в зеркало и видеть, что вы тоже не фонтан. И так потихонечку как бы вы поймете, что, ну, наверное, оно как бы и нормально. Хорошо. Давайте мы теперь все-таки поговорим. Если Бог усмотрел для мужа все-таки быть главой, и братья уже с этой минуты начались готовиться к этому, вот, они думают, они начинают соображать, то какое же место Бог отвел жене? Сестры дорогие, ваше будущее место, о чем вы мечтаете, где вы там в розовых мечтах улетаете на это место, каково оно, что это за место? Вы знаете, Писание, оно говорит, жена названа помощницей, помощница. Это что такое? Вам нравится такое, такая позиция? Это что, подсобник, что ли? Погладить брюки, сварить борщ, мыть тарелки грязные постоянно. Это имеется в виду? Нет, конечно, не это. Нет, это все будет. Но не это главное. Не это ваша роль. Бог не это для... Это все побочные эффекты, это второстепенные вещи. Вы созданы самим Богом для гораздо более высокой миссии. И для этого наделены Богом особыми дарами, особыми талантами, способностями, которыми мужчины не обладают, в принципе. Поэтому быть помощницей, это означает, что ты должна быть помощницей своему мужу, чтобы он занял свое место. Помочь ему надо в этом. Без вас он, скорее всего, не достигнет этого уровня. Без вашей помощи, а тем более при вашем противодействии, он никогда нормальным главой не станет. И от этого будет страдать вся ваша семья, и вы в том числе. Поэтому вы должны помочь.
что часто наблюдается, в погоне за приоритетом, тем, кто будет влиятельнее в семье, кто будет и все прочее, жена иногда занимает неправильную позицию. Она начинает не помогать ему, а начинает его демонтировать с этого пьедестала. Скидывать, сталкивать, типа я тоже здесь, а ну-ка подвинься. И вот эта вот неправильная позиция, это ненормальная позиция. Некоторые женщины, жены в будущем, они начинают чувствовать свои какие-то особые способности в этом плане. Успех, что у них неплохо получается. Кстати, ну, все мы знаем, что у женщин есть, у мужчин одно, у женщин другое. Вот у женщин есть какие-то такие, знаете, повышенное чувство такой интуиции. Если мужчины читают строчки, женщины еще между строк успевают прочитать что-то. Даже если там ничего не написано, все равно. Вот как бы, ну, на самом деле это есть, когда вдаль смотрят, где-то что-то там могут почувствовать, вот, ну, не умом, а сердцем где-то почувствовать какие-то вещи. Это тоже особая способность на самом деле. И вот если женщина, жена не озадачена именно той целью, которую Бог поставил, чтобы к созиданию работать, и если эти ресурсы начинают направляться на то, чтобы где-то мужа там подвинуть, то это очень большая разрушительная сила. Написано в Библии. Мудрая жена что? Устроит дом свой, а глупая что сделает? Разрушит своими руками. То есть потенциала хватит. О чем это говорит? Это говорит о большом потенциале. Что есть потенциал. И устроить может, и разрушить может. С этим трудно поспорить. Это на самом деле так. И вот когда некоторые жены начинают направлять вот этот свой потенциал не в ту сторону, то здесь некоторые мужья себя чувствовать начинают очень неуютно. Они даже теряются. Жена звонит вечером. Ты где? Да я вот с работы, все ясно, ты опять заехал за хлебом, у тебя колесо спустило, и ты все и рассказала ему все, что и как бы. Он стоит весь опешил. Откуда она знает? Она его уже наизусть знает, понимаете? Наизусть знает все его по этапам, все его шаги. И она чувствует это, понимаете? Что она может просчитать его все шаги. И демонстрирует ему постоянно с целью того, чтобы его там где-то что-то, это, как говорится. И вот таким образом некоторые мужья, они себя дома, в своем собственном доме чувствуют, как в рентген-кабинете. Понимаете? Она постоянно его видит насквозь и постоянно это демонстрирует ему. Понимаете? Вот. Поэтому вот эта ситуация совершенно не служит к тому, чтобы мужчина занял свое место главы. Она его постоянно расшатывает этим самым, и он никак не может устойчиво стать на эту позицию. И это не ведет к созиданию. Это ведет к проблемам, это ведет к тому, что постепенно он начинает верить в то, что вообще у него это недостижимая задача, что его жена умнее его, и ей управлять вообще в принципе невозможно. Вот. Кем угодно, но только не ей. Он может бригадой на работе руководить, но с одной женой не может. Вот. И он это в конце концов уверует в эту идею и просто перестанет даже что-то пытаться делать. И это будет очень плохо. Это будет очень плохо. После этого жена сама начинает страдать от этого. Она убедила в этом своих детей, что папа вот такой, бестолковый, ты все время ничего не делал, ты не успеваешь, ты там и прочее, прочее. Дети подрастают, начинают проблемы доставлять. Ты не можешь с ними побеседовать, а он не может побеседовать. Уже влияния нету, она его аннулировала полностью. Поэтому за этим следует очень много проблем. Очень много проблем. Поэтому, во-первых, сестры дорогие, запомните правильную вашу задачу. Вы должны помочь. И тут вы думаете, а зачем мне это надо? Уверяю вас, что это нужно вам в первую очередь. В первую очередь. Ну, представьте себе, если вы всячески содействуете тому, чтобы ваш муж стал на правильную позицию. Ни деспотом, ни командиром, настоящим главой, который решает проблемы, решает вопросы, находит ответы на них, все устройство и прочее, прочее. Он глава, он уважаемый человек, он известен у ворот. Кем вы будете? Вы жена уважаемого человека. Вы жена, человек, который может решать вопросы. У вас какое-то переживание к нему, если он не знает ответа, Он начнет молиться, спрашивать, советы искать и решать вопрос. Кто в выигрыше? Вы сами. Прекрасный муж. Где такого найти? Это замечательно. Но вы этому содействуете, и он постепенно достигает этого вопроса. Если обратная ситуация. Вы потихонечку раскачиваете лодку, расшатываете, он себя чувствует неуверенно, он не глава, и в конце концов он вообще никто. Тряпка, все. Кем вы будете? Женой тряпки. А ваши дети будут тряпковичами. Поэтому в этом нет никакого преимущества, в этом нет ничего хорошего. Поэтому не идите этим путем. Направьте ваш потенциал, данный вам Богом, на созидание. Первый, кто вкусит от этих плодов, это будете вы, ваша собственная семья. Поэтому сегодня уже ставьте правильные цели. Сегодня уже настраивайтесь на то, чтобы в вашей семье была гармония, и вы этому всячески могли содействовать. Я хочу прочитать один текст, который записан в послании к Ефесянам. 5 глава, 33 стих. Это очень такой объемный стих, такой, знаете, очень емкий стих. Ефесянам 5:33 написано так. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Итак, вот этот текст, он как бы передает баланс в семье. Муж любит свою жену так, как самого себя, собственное тело. Вот чувство такое, знаете, эгоизма, отношения к себе, оно такое очень развитое. Вот как себя, вот так ее люби. Это Писание нам говорит. Теперь смотрите, что говорит дальше. А жена добоится своего мужа. Скажите, вам какая часть более понятна вот этого стиха? Ну, я не знаю, мне кажется, что вот вторая часть немножко сложнее. Вам не кажется? Ну, ладно, любить жену как самого себя, ну, как, ну понятно, как бы, по-человечески. А вот жена добоится мужа, это что такое вообще? Это что за явление? Что это? Как это бояться своего мужа? Вы знаете, вот этот стих очень интересный. Вот муж пусть любит свою жену. И там расшифровка в Писании, как нужно относиться. Мужья, не будьте суровы. Оказывайте честь, как сонаследница благодатной жизни. Нежностью там и все прочее. И вот муж такой хороший, белый и пушистый. Он старается все для своей жены. Он не грубый. Он не грубиян, он нежный, он аккуратный, он честь, он все. Вот представьте себе. И здесь может появиться побочный эффект. Что жена привыкла, что он такой добрый, нежный. Он все для нее, все. И она поверила, что он вообще хороший. И вот однажды зимой муж приходит с работы домой, а жена ему сюрприз. Достает папку бумаг и говорит: «Дорогой, я сегодня увидела, там была реклама. Такие прекрасные, шикарные шубы. И сегодня акция к Рождеству за полцены. Всего лишь 150 тысяч. Полцены. Если мы сегодня подпишем, мы получим эту акцию». Все. А он как-то мнется там. Все. Ну, ты понимаешь... 150 тысяч как-то, вот, ну, чтобы не нагрубить бы, хоть хочется, но старается не грубить, как бы, вот, не быть суровым, по Писанию старается. Вот ты понимаешь, вот у нас как бы есть еще долги, вот как бы более срочные вещи, как бы, может быть, мы пока отложим эту идею. Ты понимаешь, что если мы сегодня, мы потеряем, ты понимаешь? Ну, может быть, мы как-то... Да что ты, дорогой? Она его по голове там, знаете, погладила. Ты же такой хороший. Ручку ему. А ну-ка, ну-ка, вот здесь, вот здесь. Вот вы понимаете, что эта цепочка, вот этот баланс, гармония семейная здесь начинает нарушаться. Она его вообще не боится. Ну, чего его бояться? Он же такой хороший. Она его вообще не боится. Она не боится, что он может что-то против сказать или еще что-то, потому что он такой хороший, вот как в Писании старается. Из-за этого она перестала чуть его бояться. И теперь эта гармония начинает нарушаться. Либо ему нужно ее спустить на землю, либо ему нужно войти в кабалу из-за сегодняшних сиюминутных неразумных каких-то желаний, которые появились в данном случае у жены. И здесь Писание учит нас, дорогие сестры, умейте остановить сами себя. Побаивайтесь его, воспринимайте всерьез. Если вы почувствовали, что что-то он не очень хочет, прислушайтесь, остановите сами себя. Вы знаете, вот, когда поезд, железнодорожный состав, вы знаете, что это очень тяжелое транспортное средство. Если он разгонится, и вот когда нужно затормозить, как он тормозит, вы знаете? Тормозит локомотив впереди, и тормозит каждый вагон на каждом колесе тормоза. Может, вы не думали об этом раньше? Так вот, если будут тормозить только локомотив, первый вагон, а остальные не будут, вообще без тормозов будет, что будет? Тормозной путь будет удлиняться. Если будет экстренное торможение, впереди колодки будут гореть просто. Но состав будет продолжаться двигаться и очень медленно останавливаться. Поэтому Писание говорит, имейте тормоза сами в себе. Не вынуждайте, чтобы муж вас тормозил, чтобы он вынужден был где-то что-то вам неприятное сказать или что-то, ну, как-то приводить вас к реальности и тем самым перестать быть, ну, как бы не суровым, типа, или еще что-то, понимаете? Не вынуждайте его выходить из образа, который Бог ему, как бы, определил. То есть, если вы поняли, что он где-то что-то-то почему-то не хочет этого, почему-то не хочет, прислушайтесь, учтите его мнение. Но только не так. А, хорошо, все ясно. Неделю не разговариваю. Это не решение вопроса. Это не есть послушание. Это бойкот. Не разговаривать – это бойкот. Это не есть смирение. Безоговорочное послушание. Неделю молчим, не разговариваем, игнорируем друг друга. Это не послушание. Поэтому Писание говорит, жена да боится мужа. Как он может реализовать то, что ему говорит Писание, если вы его всерьез не воспринимаете или там слишком его считаете таким нежным и добрым, что даже уже поверили, что у него желания вам нагрубить даже нету. Понимаете? Это очень опасное состояние. Поэтому жена да боится своего мужа. Ну и еще, дорогие сестры, у нас время уже ушло, я, похоже, перешел все рамки. Значит, хочу сказать следующее. Для того, чтобы вам счастливо прожить вашей жизни, уже сегодня начинайте работать над вашим характером. Как мы сказали братьям, вы знаете ли недостатки вашего характера? Вы знаете их? Ну, практически распространенная ситуация, если мужчины тяготят иногда к грубости, опять я говорю, не все, есть весьма благородные люди, вот, и наоборот, в другую сторону перебарщивают, ну, в общем-то, в целом. Чуть-чуть грубости тяготеют, чуть-чуть к таким вот каким-то вещам, холодности там и все прочее. То женщины иногда тяготеют, наоборот, в другую сторону. Обидчивость. Обиделась, надулась, все, не разговаривает. А вот эти вещи, с ними нужно бороться. С ними нужно бороться. Находить другие пути, как-то идти к диалогу и все прочее. Кстати, скажу, одной из распространенных проблем диалога между мужем и женой – это ситуация конфликтная. Вот в семье произошел конфликт. Я думаю, что не в, как в одной семье не бывает такого, чтобы не произошел конфликт. Никогда. Помню, была такая, знаете, Николай Степанович рассказывал такой пример. Говорит, когда еще был молодым служителем, значит, на бракосочетании, он рассказывает пример. Посетил одну бабушку, семью старенькие, бабушка и дедушка, там 80 лет сколько-то, очень сильно пожилые. И они рассказывают, Николай Степанович, вот вы представляете, мы за всю свою жизнь ни разу не поссорились. Это он рассказывает вот о бракосочетании. А тут рядом, как это всегда, Григорий Васильевич Костюченко, ну, братья старшие знают его. И вот они уже улыбаются, потому что они знают, что Григорий Васильевич такую ситуацию никогда не пропустит. Никогда не пропустит. И вот когда прозвучала эта информация, что мы никогда за свои 80 лет, ну, там, сколько, 60 лет, сколько они там, не поссорились. Вот. И Григорий Васильевич, да не забыли. Ну и Николай Степанович говорит, ну мне не понравилось, ну раз люди говорят, ну как же так, вот все такое. А потом говорит, прошли годы моего служения, моего опыта. И я, говорит, согласился. Наверное, они все-таки забыли. Скорее всего, В каждой семье это происходит, и здесь очень важная ситуация. Сейчас долго об этом не буду говорить, скажу только одну очень важную истину. Как вы думаете, в семье кто первый идет на примирение? Муж или жена? Мнение есть, но только тихо про себя его говорят. Конечно же, в семье идет на примирение тот, кто сильней. Тот, кто сильней, в принципе, вот он может преодолеть ситуацию, обиду, он понимает, что все-таки так нельзя, и он идет на примирение. Вот кто в семье сильней, тот и идет первый, в принципе, да, как бы, да. Вот, но чаще, наверное, чаще, не всегда, причем далеко не всегда, это бывает муж. Чаще, но не всегда. И вот здесь иногда женщины неправильно начинают себя вести. Значит, муж пытается к ней там мосты навести как-то там и все прочее. Она раз там не хочет, там что-то упирается, там все прочее. Это неправильная ситуация. Вот представьте себе, два человека, между ними произошел конфликт, и они разделились. И каждый отгородился забором обиды. Обижен этот, обижен этот. Ну, обижен, недоволен, в смысле, понимаете, чувствует. И вот они оба, за каждый за своим забором обиды находятся. Оба. Вот они сидят. Каждому трудно преодолеть свою обиду. Ну, надо бы как-то примириться, но как? Меня там вот это все возмущает, огорчает и все прочее. И вот не могут оба. В какой-то момент один решается на подвиг. Ладно, сколько мы будем сидеть, надо решать, жизнь продолжается, все там, как бы то ни было, там, ну ладно. И вот он пытается, чтобы ему прийти на примирение, ему сначала нужно перелезть через один забор. Свой. Он же тоже обижен. Ему же тоже не нравится. Ему нужно сначала перелезть через себя, через свой забор. Потом перелезть через твой забор. И уже там разговаривать. Вы это запомните, что это непросто. Это нелегко. Поэтому хотя бы из этих соображений с уважением отнеситесь к тому, кто только что переступил сначала через свою обиду, а потом через вашу. Это непросто. Вы не преодолели даже одного, а он два. Это уже достойно уважения. Поэтому, ну, как-то хотя бы не мешайте ему. Ну, не мешайте ему хотя бы, чтобы ваши, как бы, отношения наладились. Вот это тоже такой вот важный момент. Друзья мои, у вас есть прекрасная возможность все это поэкспериментировать уже сегодня. Дома, в ваших семьях. Когда дома с родителями вашими как возникают какие-то конфликтные ситуации, братьями и сестрами вашими возникают какие-то недопонимания и все прочее. Пробуйте себя, попробуйте. Если у вас это не получается, значит, вы этого не умеете. И вы только не думайте, что у вас там все получится. Ничего подобного. Все, чего вы не знаете, вы не будете знать и тогда. Все, чего вы не умеете, вы не будете уметь и тогда. И там будут проблемы. Попробуйте сегодня, попробуйте сейчас. Быстро выходить из коматозного состояния обиды и всего прочего. Пробуйте сегодня, побыстрее, чтобы этот процесс у вас происходил. Ну а в целом, друзья, чтобы в семье была гармония, нужно, чтобы каждый находился на своем месте. Муж является главой, но для того, чтобы он был главой, ему нужно подчиниться другому главе, Иисусу Христу. В Писании говорится, что для этого нужно и так далее. Жена, помощница, она должна весь свой потенциал направить на созидание, на гармонию, на то, чтобы помочь стать главой. Это очень важная такая мысль, и да поможет вам всем в этом Господь готовиться к браку уже сегодня. Готовиться к тому, чтобы занять эти позиции уже сегодня. Уже сегодня работать над своим собственным характером. Во-первых, выяснить ваши недостатки, ваших характеров. И второе, это усердно над ними работать. Не отрицать и не говорить «смотрите на себя», а работать над своим характером. Это есть настоящая, реальная подготовка к браку. Вот это будет вам большим благословением в вашей дальнейшей семейной жизни. И да поможет в этом Господь. Аминь.